Радиорубка. Будет жарко.
В России усилилась утечка мозгов. По словам главного ученого секретаря Президиума Российской Академии Наук Николая Долгушкина, только в 2016 году из страны уехало 44 тысячи ученых. Это в два раза больше, чем было за три года до этого. Ну и также за последние три года число эмигрантов с высшим образованием выросло вдвое. А с далекого 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось почти в три раза. И об этом тоже рассказал Николай Долгушкин. И вот сегодня мы хотели бы подискутировать на заданную тему, потому что понятно, если в студии люди, ну, скажем так, особого склада таланта и характера, то наверняка жарких баталий не будет. Хотя, если вспомнить, как иногда ученые отстаивают свою точку зрения, то начинаешь думать, это, знаете ли, боксеры на порой им уступают. Ну, а сейчас с нами в студии профессор Сколковского института науки и технологий, член Европейской и профессор Российской академии наук Артем Аганов. Артем Ромаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, поскольку ваш, ну, скажем так, оппонент пока еще не появился у нас здесь, ждем его в ближайшие, ну, несколько минут, давайте мы донесем до нашей аудитории ваше мнение, вашу позицию, вашу точку зрения. Итак, у нас есть вопрос. Действительно ли все больше наших специалистов переезжают за границу?
Давайте, прежде чем мое мнение я выскажу, поправим факты. Долгушкин упомянул о том, что 44 тысячи за сколько-то там, три года, кажется, уехало не ученых, а людей с высшим образованием. А это вещи совершенно разные. А, так, для понимания масштаба, в Российской академии наук, насколько я понимаю, работает сейчас суммарно порядка 67 тысяч ученых.
Он имел в виду, наверное, ученых и потенциальных ученых.
Если бы уехало за три года сопоставимое с этим число, это была бы фатальная проблема для нашей науки, но ничего подобного нет. Да, люди уезжают из России, люди с высшим образованием, ученые тоже уезжают из России. Это все абсолютно правда. Но я вам должен сказать, что ученые и люди с высшим образованием уезжают также из Соединенных Штатов Америки, из Великобритании, из Швейцарии и прочих стран. Вопрос в другом. Баланс в чью пользу? В пользу отъезда или приезда?
И
какие именно категории людей уезжают? Угу. Вот по своему опыту, по своему кругу общения могу сказать следующее. Из России повально бежали ученые в конце 80-х и на протяжении практически всех 90-х годов. Где-то в начале 2000-х этот отъезд, этот вал отъезжающих сильно замедлился, очень сильно замедлился. Сейчас снова начали уезжать. Но давайте мы посмотрим, какие категории людей уезжают. Уезжает действительно много людей, окончивших только-только вуз. Уезжают они, например, на работу на Запад. Не обязательно научную, кстати. В компании зовут, например, тоже. Или особенно часто в аспирантуру. Что понять, кстати, можно, потому что аспирантская стипендия в России очень низкая. И людям просто трудно прокормиться, да, на эти деньги. Но это еще не действующий ученый. Это только, грубо говоря, заготовка, из которой потом этого человека сделают или не сделают действующим ученым. Они едут на Запад, кто-то из них потом возвращается, кто-то не возвращается. Ну, надо признать, что больше не возвращаются, чем возвращаются, но есть разные примеры.
Ну, вот вы, например, вернулись.
Я вернулся, я туда ехал тоже в аспирантуру много лет назад, 21 год назад, прожил больше 16 лет на Западе, потом вернулся сюда, и уже 3,5 года живу в России и очень этому рад. Знаю много других ученых, десятки из моего круга общения, которые вернулись в Россию. За последние несколько лет мне известно только два примера уехавших на Запад ученых, сформировавшихся. И еще порядка, ну, может быть, там 5-10 людей, уезжавших туда в аспирантуру.
То есть, проще говоря, да, если сейчас суммировать все мы слышали, потому что я сейчас, что мы слышали, я дам слово вашему оппоненту. То есть, да, естественно, мы не можем не говорить, что есть часть тех, кто видит себя в науке, или тех, кто уже в науке состоялся, которые меняют место жительства России на другую страну. Но при этом сказать о том, что все это катастрофа для российской науки, отток мозгов идет в таком количестве, что это уже становится глобальной проблемой, мы не можем. Я правильно вас понимаю?
Пожалуй, да. Я бы не сказал, что это глобальная проблема. Меня беспокоит, что отток вот этих вот самых аспирантов, да, он увеличился. Это действительно правда. За последние годы 4 такой процесс есть. Но это не катастрофа, потому что выезжают не те, на ком, грубо говоря, держится российская наука, а на ком она могла бы держаться, если бы. И я надеюсь, что эти люди потом вернутся в Россию, когда здесь поймут, что для них есть условия для того, чтобы заниматься наукой. И я надеюсь, что эти условия будут созданы.
Хорошо, давайте тогда дадим слово нашему уважаемому спорщику. Это ведущий научный сотрудник Института проблем образования МГУ Сергей Кибальников. Сергей Владимирович, приветствую вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот смотрите, у нас есть тема утечка мозгов из России. Действительно ли все больше наших специалистов переезжают за границу? Вот Артем Ромаевич сейчас сказал о том, что, ну, конечно, такой процесс есть. Я думаю, что вы, естественно, как человек, придерживающийся противоположной точки зрения, будете еще более делать акцент именно на этом. Но давайте конкретизируем. Для российской науки подобный отток умов, он катастрофичен? Вот сейчас это уже проблема для нашей страны?
Я, знаете, я сам как бы был одним из тех, кто уехал. Но я уехал не потому, что я уехал, что там можно было работать. Я как раз был среди тех, кто... Я, значит, защитил докторскую в начале 92-го года, и свой диплом в ВАКе получил только в 96-м году. Почему? Потому что все мои коллеги разбежались. То есть кто-то, значит, это я поехал в Болгарию, я занялся бизнесом, и только когда случилась гиперинфляция в Болгарии, я вернулся, вспомнил, что я доктор наук, и собственно говоря, но сейчас тоже, вы знаете, вот у меня сейчас, вокруг меня работает очень много молодежи, и они как бы, ну, процентов 50, наверное, они все, значит, за то, что нужно работать здесь. Угу. Но процентов 20 есть такие, которые готовы, так сказать, это. И, не, и знаете, в общем-то, это связано не с тем, что, может быть, там как-то денег платят мало, а там стипендия больше, как вот вы говорите, да, по... что касается аспирантских стипендий. Здесь, скорее всего, в другом, потому что для того, чтобы что-то сделать, значит, нужно получить некоторое одобрение тех, например, идей, которые есть. А вот это одобрение сейчас...
То есть бюрократическая,
бюрократическая система. Угу. Вот я сейчас столкнулся с такой очень простой вещью. Мы выиграли грант по фонду Бортника и сделали систему, которая позволяет любому студенту подать заявку на изобретение, на патент. И таких студентов у меня десятки, и они бы это с удовольствием делали бы, если бы не... значит, у нас мы сделали... заявку и сказали, мы отдаем все авторские права и патента обладателя государству. Вот мы просто хотим, как бы говорится, вот подарить государству интеллектуальную собственность. А что нам сказали? Вы знаете, у нас такого нет, вы должны заплатить патентную пошлину. И вот эта вся, так сказать, затея у меня провалилась, потому что я рассчитывал, что мы будем подавать десятками и сотнями заявки на изобретение, а оказалось, мы этого делать не можем, потому что студент должен платить патентную пошлину.
Понятно. Но, Сергей Владимирович, все-таки, да, 20 секунд у нас остается до перерыва. Как вы считаете, в России науку любят?
Не очень.
Не очень. Ну, вот видите.
Я считаю, что приходится... преодолевать очень большое сопротивление.
Хорошо, тогда мы продолжим этот спор буквально через 2 минуты. Впрочем, к спору мы еще пока и не приступали.
Радиорубка.
С
вами уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Радиорубка. Будет жарко.
Да. Действительно ли все больше наших специалистов переезжают за границу? Вот именно об этом мы сегодня поговорим. Но да, может быть, как отправную точку мы и взяли ту информацию, которую услышали от главного ученого, секретаря Президиума Российской Академии Наук Николая Долгушкина, который сказал о том, что за последние 3 года число иммигрантов с высшим образованием выросло вдвое. Вот мы сейчас сосредоточились на научном сообществе. Давайте не будем забывать, что высшее образование может быть абсолютно разное. Вот вы наблюдаете этот процесс? Действительно наши специалисты переезжают за границу? Действительно ли есть некая утечка мозгов, кадров, специалистов, ученых, я не знаю, инженеров, вот кого угодно? Этот процесс вы наблюдаете? Вот с таким вопросом я обращаюсь к нашим радиослушателям. И давайте мы поступим следующим образом. Поскольку у нас здесь в студии все-таки позиции наших уважаемых экспертов где-то находятся, ну, наверное, практически в таком балансе, и сказать о том, что они сейчас тут устроит огнедышащий спор, достаточно сложно, поэтому я отдаю это на ваш суд. Вот нашей радиоаудитории, если вы считаете, что да, действительно, наши специалисты переезжают за границу, таковых становится все больше и больше, я включаю телефон для голосования сразу, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы видите обратную тенденцию и говорите, что нет, люди начали возвращаться, здесь в России не так уж плохо, и ученым, и инженерам, и мой сын там или моя дочь уже не помышляют о том, чтобы уехать за рубеж и там делать карьеру, и даже никогда об этом не задумываются, то есть утечки как таковой нет, позвоните по телефону 637-65-18, код Москвы 495. Ну и таким образом мы сможем, ну, хоть какую-то объективную картину того, что наблюдают наша аудитория, выявить в течение нашего сегодняшнего разговора. Ну а в студии профессор Сколковского института науки и технологий, член Европейской и профессор Российской академии наук Артем Аганов и ведущий научный сотрудник Института проблем образования МГУ Сергей Кибальников. Ну, Артем Ромаевич, я так поняла, что в перерыве вы уже попытались аргумент в пользу вашей точки зрения, Сергей Владимирович, привести, который касается как раз вот этих бюрократических неких сложностей, которые, как уверяют, есть только в нашей стране.
Ну, да, вы знаете, я работал более 16 лет в разных странах мира, в Великобритании, в Швейцарии, в Америке. Каждый год езжу в Китай, провожу там по пару месяцев в год, то есть прожил больше года жизни в Китае. Должен вам сказать, что, конечно, при бюрократизированности российской науки, бесспорной, надо быть слепым человеком, чтобы отрицать, что наша наука очень сильно забюрократизирована, и нужно что-то с этим делать, чем скорее, тем лучше. Но эта беда общая. Если вы поговорите с любым профессором любого американского университета, вы увидите, как люди относятся к этой проблеме у себя. Они плачут от бюрократии. Поговорите с китайцами, они будут выть от бюрократии. Российская бюрократия, по моим ощущениям, сопоставима с американской, может быть чуть-чуть более вязкая, значительно менее человечная, но по объему сопоставимо с американской.
Ну откуда тогда вот этот лучезарный миф?
Я еще не совсем закончил. А вот китайская бюрократия на порядок, а то и на два, более такая тяжелая, чем российская.
Тогда, Артем Романович, откуда вот этот, идеал того, как устроено все, допустим, в американской науке, только рождается гениальная идея, вспыхивает в голове у создателя, и тут же к нему штат сотрудников помогают, быстренько все делают, и вот уже все это служит интересам государства.
Есть примеры успеха. Примеры успеха – это то, что действует лучше любой пропаганды. Есть примеры успеха, скажем, Google, замечательная компания, которая возникла из ничего, из каких-то студентов, ребят, которые объединились и что-то стали делать у себя в гараже. В это дело серьезные были вложения. Это дело очень серьезно структурировалось благодаря университетской системе, спин-офф компании и так далее. Там это получилось. У них получилось, у сотен из многих тысяч не получилось. Но проблема наша в том, что в России таких примеров совсем мало. Их и на Западе мало. Это может быть, ну, я не знаю, десятки, сотни примеров, там, ну, пусть даже тысячи примеров успешных, и при этом десятки или сотни тысяч неуспешных. Но у нас таких примеров совсем мало. Я, правда, могу возразить, что такие примеры все же есть и в России. Например, Екатерина Котенко-Ленгольд, выпускница моего института «Скалтеха», институт совсем молодой, ему всего несколько лет. Она создала компанию хайтековскую, которая за первые же полгода своего существования заработала 11 миллионов долларов. И это абсолютно made in Russia. Так что примеры такие есть у нас, но вопрос в том, что эти примеры, во-первых, немногочисленные, во-вторых, не на слуху. Мы, к сожалению, свои новости забиваем какой-то фигней. Очень сильно политизированные новости, которые я уже много лет не смотрю, вообще не смотрю телек. А можно же было бы как-то воспитывать, ну, я не знаю, как это делать, воспитывать уважение к тем людям, у которых получается. Мы все время говорим о тех, у кого не получается. На Западе те, у кого не получаются, неизвестны никому.
Ну вот, кстати, сразу возникает вопрос, и это скорее уже, наверное, все-таки аргумент в пользу вашего оппонента, что именно с Западом связывают свое счастливое будущее те, кто понимает, ой, здесь мне не нравится. Я вот объясню, почему я об этом говорю. Дело в том, что сейчас приходит сообщение на WhatsApp и Viber. Кстати, вы тоже можете таким образом поступить. Ваши комментарии на номер 8-967-200-97-02. И вот что написали. Вот смотрите. Очень актуальная тема. У меня в Германии с этой недели появились новые соседи, программисты из Москвы. Пожалуйста. Максим пишет. В стране, в которой собственное производство сведено к минимуму, востребованы только продавцы и менеджеры. Инженеры такой стране не нужны. Вот они и едут за границу в поисках лучшей жизни. Это я все киваю, да? Вот вы видите, Артем, что киваю я отнюдь не вам, а вашему оппоненту. Это действительно так? Вот люди за этим едут, они здесь этого не находят?
Вы знаете, я все-таки думаю, здесь немножко не так. В общем-то, произошла, по-моему, ужасная такая вещь. Мы взяли прививку на наше научное древо, сделали западным черенком. И это все, что касается... Вот сейчас, например, в МГУ у нас очень жесткая система рейтингов. И по этим рейтингам у нас идет отток. Мы теряем кадры, потому что такие планки, и они такие формальные. У нас, например, как говорится, я вот слышал, что один человек ради рейтингов опубликовался практически одну и ту же статью в 27 научных журналах.
Это после реформы Российской академии наук произошло?
Это просто говорит о формализованности требований. Этого никогда в жизни не могло быть. Например, я-то вышел еще с Советского Союза, и там были совершенно другие критерии, значит, отбора. И вот эти критерии отбора, они настолько отбивают желание молодежи что-то делать, потому что выполнить... Вот мы на нашей кафедре не смогли... У нас ушло порядка 3 сейчас сотрудников по возрасту, и мы не могли никак принять никого, потому что настолько высокие планки и настолько их выполнить было просто невозможно, что делали, так сказать, специальную как бы условие для новых кадров. Там, вот мы сейчас приняли кандидата наук, которые, так сказать, едва-едва, и то ей дали всего один год. А что будет через год, это сможет ли она? Поэтому вот это при, так сказать, использовании западных стандартов без учета российского менталитета, мне кажется, это ужасно.
То есть, проще говоря, чем пристраиваться здесь к тем же западным условиям, но на российской почве, молодые люди говорят, я лучше туда уеду и буду там жить так, как вы мне навязываете жизнь здесь.
Нам нужно или сделать совершенно все как бы с учетом тех принципов, на которых строилась культура российская, и все это должно быть на несколько другой базе, или же, так сказать, ну вот то, что сейчас есть, мне кажется, это просто ужасно. И вот есть еще одна, значит, мысль. Вот я, например, вижу, что наши очень многие студенты, ну просто гении есть, но для того, чтобы создать для них, так сказать, те условия, где бы они могли реализоваться, то для этого, с моей точки зрения, нужно сделать симбиоз некой шараги, которая была бизнес-инкубатора и коворкинг-центра. То есть это вот такой микс, он бы, мне кажется, был очень хорошо для нас.
И хорошо, мы продолжим через 4 минуты.
Радиорубка. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. Радиорубка. Будет жарко.
Итак, сегодня мы обсуждаем довольно важную, ну, наверное, даже в какой-то степени судьбоносную тему для нашей страны. Это наш интеллект, потенциал, утечка мозгов. Есть она или нет? Действительно ли все больше наших специалистов разного уровня переезжают за границу? Мы пригласили сюда в студию профессора Сколковского института науки и технологий, члена Европейской и профессора Российской академии наук Артема Аганова и ведущего научного сотрудника Института проблем образования МГУ Сергея Кибальникова. Нашим радиослушателям мы задаем следующий вопрос. Как вы считаете, вот что вы видите, действительно ли все больше наших специалистов переезжают за рубеж? Если этот процесс вы наблюдаете, если вы это видите, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что этого процесса нет, ну или не в том количестве, не в том объеме, как это представляют, в том числе руководствуясь, ну я не знаю, какими соображениями, говорят, что все, караул, все пропало, мозги утекают, что делать дальше, не знаем, как страна будет жить, непонятно. Так вот, если вы считаете, что этого процесса, ну, нет в таком объеме, в каком это представлено на некоторых площадках, позвоните по телефону 637-65-18. Код Москвы 495. И, насколько я понимаю, Артем Ромаевич, вы хотите вашему оппоненту дать ответ словесный?
Ну да. На самом деле, то, что сказал Сергей Владимирович, мне не представляется логичным, при том, что по большинству позиций, на самом деле, у нас с ним похожий взгляд-то вообще-то. Мы оба говорим, что утечка есть, но она не критична. Мы оба говорим про то, что нужно, чтобы притекали в большей степени. Но прежняя реплика Сергея Владимировича, мне кажется, внутренне противоречивой. Он сказал, что уезжают вот те самые студенты, которые едут в аспирантуру и составляют огромный процент вот тех уезжающих, не профессионального ученого, а именно вот между студенчеством и аспирантурой. А что едут они не потому, что здесь им не на что жить вследствие низкой аспирантской стипендии, а потому что университеты сейчас стараются ввести рейтинговую систему, пришедшую с Запада. Ну, понимаете, во-первых, нелогично то, что уезжают они как раз на этот самый Запад, где эта рейтинговая система по ним ударит в десятикратном объеме по сравнению с тем, что они имеют здесь. Здесь вы увидите половину Академии наук, по меньшей мере, больше половины Академии наук, академиков, я имею в виду, которые говорят, что рейтинги – это зло, цитируемость – это зло, публикационная активность – это зло, оценивать качество научной работы нужно только по мнению коллег. То есть, грубо говоря, Иван Иванович хороший мужик, значит, мы его поддержим, дадим ему финансирование, и тем более он племянник вице-премьера или еще кого-нибудь там, и ему теперь все дороги открыты. А молодой какой-нибудь парниша, который ничей не племянник, ему все двери закрыты. Вот, кстати, поэтому они уезжают. Потому что мы своей коррумпированностью, своим блатом, который не признает никаких писанных и неписанных правил, все по понятиям. Вот именно отсутствие этих показателей количественных как раз и приводит к оттоку талантливых ребят, которым публикуются, которых, может быть, и будут цитировать, если им не будут душить. Но Иван Иванович, сволочь, получает все позиции, все дороги. Но я еще не закончил. Я вижу, вы хотите
меня прервать. Я просто... Дело я в том, понимаю, что у нас время. Мы договорились недолго отвечать.
Да. Так вот, понимаете, но у нас больше половины академиков не поддерживают все эти рейтинги по понятным причинам, потому что они у них не очень высоки. А на Западе?
Это
на Западе?
Прямое прям вот.
Ну, вы, пожалуйста, не
перебивайте. Я не могу не перебивать время. Вот. Уже
Но на Западе, минут, на Западе людей, которые говорят, что цитируемость – это зло, публиковаться не надо, вы найдете очень мало. Во всяком случае, людей, которые говорят, что публиковаться не надо, вы не найдете вовсе. Кто скажет, что цитируемость – это перегиб и все такое, такие люди есть. Но никто не отрицает полезности этих критериев.
Вы знаете, вот у меня сын, он, значит, имеет вот эти все публикационные рейтинги выше, чем я, его, значит, его вот отец, так сказать, имея такой бэкграунд, потому что он работает по след в след по тому, что работает его руководитель. Если я делаю какую-то прорывную абсолютно вещь, естественно, у меня не будет никаких ссылок, ничего. То есть все самые такие, ну, прорывные направления с точки зрения цитируемости – это абсолютный ноль.
Да, это неправда. Это просто неправда. Сергей Владимирович, вы посмотрите, например, работы Гейма и Новоселова по графену. Это были прорывные работы. Они не вслед за кем не шли. Они сами протарили путь. Посмотрите, цитируем этих, например, первой статьи 2004 года. Кажется, 16 тысяч цитирований. Это мало? Посмотрите на общие их показатели. Это сногсшибательные показатели. Именно потому, что работа прорывная, на нее потом ссылаются все те, кто идут вслед за ними, за их спиной. Если вы не имеете цитируемости, это не значит, что ваши работы плохие совершенно. Это ничего не говорит об этом, но это говорит о том, что эта область невостребованная. А если прорывная работа оказывается востребованной, вот как графен, вот увидели интересное явление в графене, потом потянулась вся научная общественность, все занимаются графеном, и все цитируют.
Давайте, это я прошу прощения, мы сейчас нашим слушателям тоже должны дать возможность присоединиться к нашему спору. Александр из Екатеринбурга нам дозвонился. Александр, вы в эфире, слушаем вас внимательно.
Наденьте наушники, добрый вечер. У меня вот к ученым такой вопрос. Вот академик Сахаров, да, он воспроизвел водородную бомбу, правильно, да?
Вопрос в чем?
А вопрос в том, что когда он произвел монстра, он это понял, но он его воспроизвел.
Простите, Александр, как начал... это, секунду, как это относится, соотносится с темой нашей программы? Да, отток специалистов за границу. Вы его наблюдаете или нет?
Наблюдаю, да. Относится вы... лишь только с тем, что...
Все, понятно, наблюдайте. Вот такие... Спасибо большое. Давайте про бомбу мы в следующий раз поговорим. Спрашивают у вас, Артем Ромаевич, что повлияло на возврат обратно домой? Ну, видимо, Сергей Владимирович, вы тоже признавались, что уезжали за рубеж.
Да.
А чем это вызвано? Вот смотрите, денег больше предложили или любовь появилась к родине? Это я цитирую просто сообщение. Зачем вы бежите, когда надо свою страну, свой родной дом приводить в порядок? А то интересно, когда плохо мы не с вами, когда хорошо, то я россиянин. Интересно, у вас логика. Пожалуйста.
Ну, во-первых, автор этой цитаты цитирует не меня, а какое-то свое представление, не знаю о чем. Может быть, это он сам так думает, может, я не знаю, откуда эти слова взялись. Я уезжал тогда, когда не было перспектив мне работать в российской науке на переднем крае науки. Кроме того, были очень плохие, тяжелые времена. После первого курса я чуть было не умер от недоедания. До пятого курса еле-еле дотянул, окончил
еще раз,
университет.
Это какой год был? Это
я уехал в 98-м году.
98-й год.
Вот, и закончил с красным дипломом, но понял, что перспектив в России нету, и тогда их действительно не было. Поехал заниматься передовой наукой в Великобританию. Надо сказать, что там жизнь тоже не сахар. Я могу вам рассказать про то, как жил и в полуподвальном помещении, снимая комнатенку, после чего у меня хронический бронхит на всю жизнь. Могу рассказать про то, как я передвигался по Лондону на ржавом велосипеде, потому что билетов на метро было трудно купить. Ну и так далее, потому что стипендия маленькая. Да? На Западе вы думаете рай? Нет, не рай. Но я всего добился. И я для себя быстро понял, что если есть возможности при прочих равных заниматься передовой наукой в России и у себя дома, и не у себя дома, надо выбрать дом. Ну и когда появилась возможность заниматься, создать здесь передовую лабораторию, я сразу же с радостью на эту возможность откликнулся. И я считаю, что в данном случае даже мой отъезд за границу оказался на пользу России, потому что там я освоил самые передовые области исследований, самые передовые методы, смог сформироваться как ученый. Я считаю, что как ученый я сформировался фактически в двух странах, в России и затем во время аспирантуры в Великобритании. Мне жаль, что сейчас такие отношения у нас в Великобритании. Я полностью на стороне России, но мне жаль, что та страна, которую я так любил, которая сформировалась как ученый, сейчас оказалась, ну, в общем, не в очень хороших отношениях с Россией. Но, тем не менее, я очень много, как ученый, приобрел от жизни на Западе. И, по-моему, это прекрасно, что полученные там компетенции могут найти применение в России. И в моем случае, и в случае других ученых, которые вернулись или вернутся.
Сергей Владимирович, вот этот упрек, насколько я понимаю, вам был вброшен нашим радиослушателям, что, мол, типа, когда плохо, вы убегаете, как более-менее стало получше, вы возвращаетесь. Какие же вы, собственно, россияне настоящие? Ну, вот что скажете?
Понимаете, тогда это было самое начало 90-х. Коллеги, с которыми я работал, некоторые вообще голодали и, ну, так сказать, ну, были просто... Вот. А я в то время уехал, потому что я был тогда заведующий лабораторией советско-болгарской, и у меня там было место работы. И я просто уехал к себе, потому что я там как бы... Ну, это у меня была такая должность. Но потом... Там то же самое случилось, и там я тоже оказался без работы. Потом был вынужден заняться бизнесом. Бизнес этот расцвел, и все было хорошо. И только потому что, в общем-то, так сказать, случилось там то, что должно было случиться здесь, когда вот... То есть это был сценарий, когда вдруг... Значит, коммунисты снова приходят к власти. А в Болгарии было то же самое. Там пришли красные снова и сделали супер-гиперинфляцию. Средняя зарплата стала $4 в месяц по стране. Ну и, естественно, все там банки и все дело лопнуло. И, в общем-то, я был вынужден оттуда просто унести ноги. И вот поэтому, в общем-то, так сказать, как бы жизнь такая, что, ну, за то, как мой оппонент говорит, я там многому чему научился.
Скажите, пожалуйста, все-таки возможности для самореализации ученого больше здесь или за рубежом?
Я думаю, что здесь. Но для того, чтобы это было... Есть некоторые вещи, которые, я считаю, просто необходимо сделать. Вот, например, что, с моей точки зрения, было сделать очень просто. Можно было решением, допустим, просто указом председателя правительства отменить патентные пошлины для тех, кто передает свои авторские права, то есть не авторские права, а свое патентное право государству. Так, кстати, сделали в Китае. Там у них 980 тысяч патентных заявок в год. И мы бы могли вполне догнать китайцев, если бы просто не стали брать с тех, кто отдает государству свою интеллектуальную собственность.
Ну, то есть, дарит стране.
Дарит стране. А зачем же с него брать? И у меня это меня вызывает, ну, полнейший шок. И, в общем-то, мне непонятно, но зачем же так делать с нами?
Давайте мы сейчас уходим еще на один небольшой перерыв. Я напомню нашим радиослушателям вопрос, который я адресую вам. Как вы считаете, наблюдаете ли сейчас процесс утечки мозгов за границу, да или нет?
Радиорубка. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Радиорубка. Будет жарко.
Сегодня в рамках программы «Радиорубка» мы пытаемся все-таки найти ответ на вопрос. Вот что видите вы? Действительно ли все больше наших специалистов уезжают за границу? Есть ли это самая утечка мозгов из России? Если да, вы этот процесс наблюдаете, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что этого процесса нет, 637-65-18, код Москвы 495. Ну, а с нами в студии профессор Сколковского института науки и технологий, член Европейской и профессор Российской академии наук, Артем Аганов и ведущий научный сотрудник Института проблем образования МГУ Сергей Кибальников. Вот давайте я сейчас зачитаю сообщение, которое приходит на WhatsApp и Viber, а потом перейдем к телефонным звонкам наших радиослушателей. Итак, что пишут, отправляя сообщение на номер 8-967-200-9702. Виктор написал: «Я кандидат технаук, 5 авторских свидетельств, работаю грузоперевозки». НП по специальности. Зовут преподавать в ВУЗ. Оклад 12 тысяч плюс 3 тысячи за степень. Не нужны президенту ученые, ему нужны рабы. Вот такой вывод делает Виктор. Далее. Все хотят уехать, пишет еще один Виктор. А, нет, это все тот же. С большими, правда, сильными ошибками. Ну, кандидат технаук 5 авторских свидетельств может себе позволить.
Я бы не брал его преподавателем, даже за 12 тысяч.
Да, потому как все-таки Россия пишется через другую букву, а не через твердый знак.
Вы уж извините, но, может, пусть уезжает.
Виктор, вам рекомендуют все-таки попытаться карьеру за рубежом сделать. Далее. Уезжают люди. И я мечтаю уехать. Здесь хорошую работу... Найти можно только по знакомству. Ну, вот так вот нам написали. Далее, это я вот, знаете, как это, авторская, соблюдена авторская...
Не, ну а в чем дело? Что мешает уехать?
Я не знаю. Далее, из России все ученые бегут, а к нам приезжают из СНГ. А Сколково создано для понтов, для зарубежных гостей.
Как интересно.
О, как. Окей. Далее.
Кстати, вы же не зарубежный гость, кто написал это. Приезжайте к нам в гости. Будете не зарубежным гостем.
Угу. А летчики, напоминают нам, уже все работают в Китае. В любых других странах. В России работать не хотят. Слушайте, кто нас возит? Кто у нас за штурвалами?
Китайцы, может быть.
Китайцы, может быть, да. Далее. Следующий. Михаил написал. Если в 90-е представители западных компаний открыто собирали информацию о выпускниках, а кто сейчас предоставляет информацию о студентах заинтересованным лицам?
Каким заинтересованным?
Я не знаю.
Заинтересованным в чем?
Ну, может быть, вот тем самым свахам, которые потом вас будут сватать в зарубежные компании, вузы.
Никто, в общем, так не делает. Каждый человек индивидуально ищет себе работу обычно.
Угу.
Те, кто свахи, которые ищут людей на работу, это трафикеры человеческого... Ну, короче, те, которые в нехорошие всякие дела впутывают людей. Если вы хотите найти хорошую работу на Западе или в России, или вы это делаете сами. Каждый человек кузнец своего счастья.
Так, ну вот кто-то вспомнил про рабочие специальности. В России не хватает рабочих специалистов, не учат рабочим специальностям. Нет электриков, сантехников, слесарей. Некому работать, никто не хочет работать разнорабочим. Вот такой комментарий. Далее, большая... Ну, тут целый пост.
Правда, но это плохо.
Да. Большая проблема нашего высшего образования и науки в том, что они оторваны от производства. За 5 лет учебы всего один раз одна пара была на предприятии. В итоге многие мои сокурсники без малейших практических знаний поступили в аспирантуру, лишь бы не идти в армию. И теперь там же, в ВУЗе, работают преподаватели. Целые поколения готовят никчемных специалистов-теоретиков. Поэтому мы отстаем от Запада лет на 30-50. Плюс заказчиком научных работ и изысканий на производстве... не производство является, а сами, в кавычках, ученые из пальца высасывают тысячи никому не нужных патентов. Вот ваш результат.
Можно прокомментировать? Вы знаете, по поводу никому не нужных никчемных теоретиков, мне комментарий очень пришелся по душе, учитывая, что я сам теоретик. Но давайте я вам расскажу, зачем теоретики нужны. Теоретики – это те люди, которые, например, разрабатывали параметры космического корабля перед тем, как он был сконструирован и испытан. Теоретики – это те люди, которые просчитывали параметры атомной бомбы перед тем, как она была сконструирована, испытана и американцами, к сожалению, применена. Теоретики – это те люди, которые придумывают новые материалы. Это то, чем я занимаюсь. До того, как их синтезируют, мы предсказываем, какой химический состав должен быть у требуемого материала и как его получить. И, между прочим, сейчас у нас есть сотрудничество с компанией «Газпром», «Газпромнефть» точнее. Им нужны новые материалы для создания нового поколения буровых резцов. Это очень важно для удешевления себестоимости нефти в том числе. А вот сейчас все наши буровые резцы импортные, а мы хотим создать, они хотят создать российские и более совершенные. Для этого нужны более совершенные материалы. Мы такой материал предсказали, и он был уже получен. Так что к концу года уже будут завершены все испытания этих материалов и буров на их основе. Ну, вот я надеюсь, что вы теперь понимаете, зачем нужны никому
хорошо,
ничем,
тогда я, насколько понимаю, теоретики. Сергей Владимирович, и да. в вашу сторону тоже прозвучал этот упрек, вы говорили о неких патентах, вас обвиняют в том, что это никому не нужные патенты, и ни стране, ни, собственно, самим налогоплательщикам это неинтересно.
Понимаете, значит, для того, чтобы... Есть такой термин «ковровые бомбардировки», да? То есть, в общем-то, если у вас есть такие какие-нибудь средства, вы можете накрыть целое поле и, в общем-то, попасть в нужное место. Мы сейчас как раз метод ковровых бомбардировок сделали в интеллектуальной собственности. Проще накрыть сразу целую большую поляну и потом уже тестировать, например, 10, 20, 30 патентов, выращивая из них те, которые дадут самые большие всходы. И вот поэтому такую практику мы как раз сейчас и пытаемся сделать, чтобы каждый, хотя бы десятый наш студент был автором патента. Тогда при 10 миллионах студентов в России мы будем иметь миллион патентов в год. А из миллиона патентов в год, я думаю, что с 10 тысяч будет таких, которые будут прорывными.
Да, я прошу прощения, давайте все-таки нашу аудиторию подключать к нашему спору. Валерий из Новосибирска с нами. Валерий, здравствуйте.
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 Ну, вот, на мой взгляд, отток мозгов осуществляется не за счет квалифицированных научных кадров со степенями, с опытом работы, а за счет студентов, молодых парней, которые не видят перспективы здесь. Почему? Потому что низкая зарплата, тем более проводят тестирование. Буквально вот недавно закончилось тестирование Шлюмберже, где в очередь выстраивались студенты. Потому что все желают получать хорошую зарплату.
Слушайте, ну там то зарплата есть... такая для специалистов. Вот я это не понаслышке знаю. Но, мягко говоря, не очень. Вот давайте положа руку на сердце.
6 тысяч долларов в месяц, извините меня.
Это за какую же такую специальность 6 тысяч долларов в месяц
дают? Зайдите на Caltech, посмотрите. Это данные, которые открыты в компьютере.
Все правда.
У нас 15 тысяч рублей. Дальше. Почему приток кадров со степенями осуществляется сейчас в России? Потому что там в Америке ввели новую систему, две публикации в год. Им это не понравилось, потому что здесь можно сделать одну публикацию за всю жизнь. Понимаете, здесь гораздо теплее и уютнее. Но молодые люди, о них нужно позаботиться. Угу. Им нужно сделать хорошие зарплаты, дать наставников, которые бы заинтересовали их в труде в России. Ведь никому они не нужны, они брошены просто нашей образовательной системой.
Понятно. Спасибо за вашу точку зрения. Кстати, вот наши радиослушатели пишут, мы тут начали наш спор с той информацией, которая прозвучала от главного ученого, секретаря Президиума Российской Академии Наук Николая Долгушкина, который сказал, что за последние три года число эмигрантов с высшим образованием выросло вдвое. Ну вот наш радиослушатель приводит, по данным Росстата, в 2016 году убыло из Российской Федерации 43 516 человек, при этом вернулось после временного пребывания 38 502 человек, в том числе 108 докторов наук. Одновременно с этим прибыло в Россию 102 388 человек с высшим образованием, в том числе 234 доктора наук. Прирост численности составил 58 875 человек, в том числе 107 докторов наук. Вот такая статистика по данным Росстата. Кому доверять, кому верить? Давайте мы сейчас это оставим на суд наших радиослушателей. Еще один телефонный звонок, пожалуйста, давайте услышим. Тимофей из Липецка. Тимофей, здравствуйте.
Ну, по IT утечка точно есть. Вот, например, не надо никому передавать списки по студентам. Та же американская NetCracker, не стесняясь, работает в нашем физтехе. С четвертого курса уже ребят подтягивает к себе на работу. Кроме того, опять же, есть удаленная работа, когда ребята, находясь здесь, по факту работают на западные компании. То есть, ну, они живут здесь, но по факту это утечка мозгов, потому что в развитии российской науки и технических каких-то компаний они не вкладываются.
Понятно. Спасибо вам огромное. Ну вот будем считать, что этот финальный телефонный звонок в какой-то степени и определил исход голосования. Вот спрашивали мы, есть ли утечка мозгов, наблюдаете вы ее или этого процесса вы не видите. 87% наших радиослушателей, которые приняли участие в этом голосовании, сказали, что да, утечку мозгов они наблюдают. Вот такие итоги нашей сегодняшней программы. Я благодарю наших уважаемых экспертов. Сегодня высокий интеллектуальный спор в студии вели профессор Сколковского института науки и технологий, член Европейской и профессор Российской академии наук Артем Аганов. Артем Ромаевич, спасибо вам огромное.
Спасибо
и также
вам.
С нами в студии был ведущий научный сотрудник Института проблем образования МГУ Сергей Кибальников. Сергей Владимирович, благодарю вас. Ну и, конечно, спасибо нашим радиослушателям, чьи сообщения я, к сожалению, не успеваю зачитать в прямом эфире.
Радиорубка.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.